Матова, в Москве 17:07, в эфире программа «Время свободы». В Афганистане убит бывший президент страны Бурхануддин Рабани. Валентина Матвиенко заняла пост председателя Совета Федерации России. Достоин ли фильм Никиты Михалкова «Цитадель» представлять Россию на конкурсе, в конкурсе на соискание премии «Оскар»? Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. В Кабуле сегодня тысячи людей прощались с Бурхануддином Рабани, бывшим президентом Афганистана, одним из влиятельнейших политических лидеров страны последних десятилетий. Он погиб во вторник в результате атаки смертника. Убийство большинства афганцев и международных наблюдателей считают сильным ударом по процессу мирного урегулирования в Афганистане. При этом представители движения «Талибан» заявляют, что не имеют отношения к убийству. Тему продолжит Александр Гостев.
Чтобы проститься с бывшим президентом страны Бурхануддином Рабани, на улице Кабула в среду вышли тысячи афганцев. Подъезды к дому, где жил и погиб Рабани, были весь день перекрыты, всех тщательно обыскивала полиция. Одновременно представитель талибов Забиулла Муджахид в электронном сообщении «Радио Свобода» назвал ложными сведения, что талибы взяли на себя ответственность за убийство. Рабани был убит в результате взрыва бомбы, спрятанной в тюрбане смертника. Незадолго до этого к нему в дом, расположенный в самом богатом и охраняемом районе Кабула, вблизи зданий правительства и западных посольств, по разным данным, пришли то ли один, то ли два человека с просьбой о срочной встрече от имени движения «Талибан», якобы заинтересованного в форсировании процесса мирных переговоров. Комментируя возможность дальнейших контактов с талибами, бывший министр иностранных дел Афганистана и участник президентских выборов в 2009 году доктор Абдулло Абдулло в среду заявил:
«Их последнее преступление показало их истинное лицо. Таким образом, идея договориться о мире с талибами должна быть пересмотрена. Если мы хотим объединить наших людей вокруг общей цели, общих взглядов, мы должны изолировать террористические группы, тех, кто не верит в мирный процесс, стремясь лишь сломить нынешнюю систему и вернуть Афганистан в прошлое».
Бурхануддин Рабани, этнический таджик, доктор богословия и в прошлом профессор Кабульского университета, был одним из самых известных лидеров маджахедов, сражавшихся с советскими войсками во время Афганской войны 79-89 годов. В начале мая 1992 года он вернулся в Кабул и занял пост временного президента Исламского государства Афганистан, а позднее был официально избран президентом Государственным советом Шурой. С 1996 года, когда большую часть Афганистана заняли талибы, Рабани вместе с другим известным командиром и своим союзником Ахмад-Шахом Масудом возглавил так называемый «Северный альянс», противостоящий Талибану. Масуд был убит в 2001 году в результате покушения, организованного Аль-Каидой, и Рабани стал самой популярной фигурой в Северном альянсе. До последнего момента Бурхануддин Рабани возглавлял Высший совет мира Афганистана, который добивается завершения вооруженного конфликта в стране путем диалога, в том числе с талибами. Вот что он заявил в марте этого года в интервью «Радио Свобода».
«Мы начали контактировать с оппозицией, с талибами. Уже состоялись несколько встреч. И еще несколько встреч мы планируем в ближайшее время. Кроме того, мы регулярно обмениваемся посланиями. Однако наши контакты пока еще не достигли того уровня, когда мы могли бы обнародовать их подробности».
Впрочем, многие мировые и афганские аналитики считают, что незадолго до гибели Рабани полностью разочаровался в идее переговоров с Талибаном, говорит живущий в Кабуле афганский политолог Вахид Маждах.
«В последнее время Рабани был сильно недоволен талибами и постоянно повторял, что они просто не готовы к миру. Он был настроен решительно. Казалось, что ему уже надоело возглавлять Совет мира и что он готовился уйти с этой должности».
Вне зависимости от успехов Рабани в достижении мира в Афганистане, его смерть, по мнению всех, стала сильнейшим ударом по стабильности в стране, населенной десятками различных народов и этнических групп. Лидеру афганских таджиков Рабани удавалось лучше других находить общий язык с пуштунами, которые составляют в Афганистане большинство. Об убийстве Бурхануддина Рабани я побеседовал с обозревателем афганской службы «Радио Свобода» Абдуллом Хабибом. Первый вопрос был, как покушавшимся удалось так быстро подобраться к известному и осторожному политику, и почему в Афганистане в последнее время произошли уже несколько подобных удачных покушений, когда смертники прятали взрывчатку в собственных тюрбанах.
The turban, it's a symbol of honor.
Тюрбан — символ чести и достоинства. Его никогда не снимают на людях и к нему не прикасаются. Если во время, например, важного события, встречи, человек снимает тюрбан или кто-то другой к нему прикоснется, то это тяжкое оскорбление. До сих пор ни на одном контрольном пункте, ни одна охрана тюрбан афганца не досматривала. Однако теперь, после нескольких случаев, о которых вы сказали, тюрбаны все-таки начали проверять. Пока у простых людей.
Now they are doing this, ordinary people, they are checking this turban.
Насколько существенной была работа Рабани на посту главы Высшего Совета Мира? Был ли он союзником нынешнего президента Хамида
Карзая?
Рабани на этом посту был очень влиятельным. То, что его выбрал для такой миссии президент Карзай, говорит о том, что он ему доверял и стремился заручиться поддержкой всего Северного Альянса в процессе достижения мира в стране. Дело в том, что Рабани был старым врагом талибов, как и все его соратники. В этом вся суть. Некоторые поэтому критиковали такой, на первый взгляд, странный выбор, однако многие и Карзай рассуждали так: если уж самые непримиримые соперники, Северный Альянс и Талибан, смогут договориться, тогда мир возможен. А вот если назначить на пост главы Совета мира нейтрального человека, то даже если ему удалось бы убедить в чем-то одну из сторон, другая тут же заявила бы: «Нет, мы не согласны с такими соглашениями, которые нравятся нашим врагам».
Okay, there is we are not agree with this peace deal.
После убийства Рабани остались ли в Северном Альянсе и в Афганистане в целом политики, которые могли бы сравниться с ним по влиянию, такие, чьи имена известны не один год?
From that time, Marshal Fahim.
Если говорить о тех военных и политиках, кто известен еще с 80-х годов, то это маршал Мохаммад Фахим, бывший министр обороны, друг и преемник Ахмад Шах Масуда, сейчас первый вице-премьер Афганистана. Он тоже считается одним из лидеров афганских таджиков. Он не был известен во время противостояния с советскими войсками и просоветским режимом в Кабуле. Фахим стал популярен во время войны с талибами. Есть и другие. Саид Ахмад Гилани, Себхатулла Маджахиди и прочие. Но самый теперь влиятельный человек из бывших политиков и командиров, он, кстати, вчера много и с болью говорил о гибели Рабани, Абдул Расул Саяф, сейчас депутат парламента. Он довольно консервативный исламист, не союзник Карзая. Но в отличие еще от одного знаменитого и влиятельного маджахеда, Гульбеддина Хекматьяра, который вообще скрывается непонятно где, от всех, от США, от Талибана, Саяф на виду. Я думаю, именно Абдул Расул Саяф теперь наиболее весомая фигура.
Это было мнение обозревателя афганской службы «Радио Свобода» Абдула Хабиба. Нынешний президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что, несмотря на произошедшую трагедию, мирные усилия будут продолжены. Из-за убийства Рабани Карзаю пришлось прервать визит в США, где он собирался участвовать в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Александр Гостев, «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 17 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Предпринимателя Алексея Козлова сегодня выпустили из колонии в Пермском крае, где он отбывал наказание по обвинению в мошенничестве. Два американских туриста, осужденные в Иране по обвинению в шпионаже, отпущены из тюрьмы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. Ранее адвокат осужденных сообщал, что залог, необходимый для их освобождения, уже выплачен. Новый председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко намерена подготовить и внести в Государственную Думу законопроект, направленный на совершенствование действующего порядка формирования Верхней Палаты Парламента. Росавиация аннулировала лицензию авиакомпании «Яксервис», чей самолет разбился 7 сентября под Ярославлем. На «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по средам «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня сентябрьское кинообозрение, кинофестивали Венеции и Торонто, рассказ о скончавшемся режиссере Джорджи Кучаре. «Я соединяю разъединенное», Джон Берджер рассказывает о книге «Блокнот Бента». Итак, эти темы сегодня в «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком слушайте в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Координатор группы «Революция через социальную сеть» заявили о возобновлении уличных акций протестов в Беларуси. Эти акции были популярны этим летом, однако приостановлены в конце июля. Возвращение в обновленном формате намечено на сегодняшний вечер. Передает минский корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Нет смысла просто возмущаться растущими ценами, безумной инфляцией, отсутствием валюты, убытками компаний и обнищанием людей. Надо действовать. При отсутствии других предложений «Революция через социальную сеть» возобновляет акции молчаливой солидарности, говорится в специальном обращении, распространенном в социальных сетях. Таким образом, организаторы молчаливых революций обещают возобновить акции протеста, временно приостановленные 27 июля. На странице группы ВКонтакте указана конкретная дата – среда, 21 сентября, уточняет один из координаторов группы Вячеслав Дианов.
Люди хотят ненависть к этому режиму, гнев, потому что они не нарушают закон. Чем дальше это продолжается, тем больше режим задевает различных людей, которые могли даже не относиться к этим актам протеста. Из всех людей, из померкованных, режим сам делает себе противников и активных противников. Этот процесс запущен, и он только усиливается.
С 1 июня до конца июля каждую среду на центральных площадях белорусских городов проходили спонтанные акции, сопровождавшиеся аплодисментами. Таким образом, небезразличные люди узнавали своих сторонников. По оценкам правозащитников, на призывы консолидироваться отозвались десятки тысяч человек. И если первые акции правоохранительные органы явно недооценили, то последующие революции стали объектом пристального внимания со стороны спецслужб. За участие в несанкционированных мероприятиях к ответственности привлечены почти 1500 участников. Многие были избиты во время задержания и впоследствии в милицейских участках. К слову, среди задержанных оказывались и случайные прохожие. Как говорят инициаторы акции, особенно бесило сотрудников спецслужб хлопанье в ладоши. Это был первый признак, по которому наверняка забирали в каталажку. Доходило до абсурда. В день независимости 3 июля, во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко, даже его верное окружение не осмелилось поприветствовать своего лидера аплодисментами. Группа «Революция через социальную сеть» опубликовала план проведения акции, запланированной на 21 сентября. В Минске сторонникам предлагают собраться в 19.00 по местному времени и гулять по проспекту Независимости на отрезке от гостиницы «Минск» до Октябрьской площади. Отмечается, что план разрабатывался с учетом опыта прошлых акций и антиконституционных законов о массовых мероприятиях. «Теперь мы собираемся не на площадях, а на главных улицах. Запретить гулять гражданам в своем городе равносильно введению комендантского часа», считают активисты. Также сторонников призывают собраться на отдельных участках главных улиц в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске. В остальных городах, учитывая количество населения, сбор объявляется по усмотрению самих граждан. В отличие от прошлых акций, которые вошли в историю как молчаливые, в новом сезоне революционеры молчать не намерены. Правда, организаторы предупреждают, если хочешь выкрикивать лозунг, то должен быть готов к тому, что тебя задержат. Ведь, как показали летние мероприятия, милиция задерживает из-за молчания. После нескольких флешмобов, собравших большое количество участников, в Палату представителей Национального собрания в спешном порядке поступили поправки в закон о массовых мероприятиях, в соответствии с которыми силовики могут наказывать граждан даже за организованное бездействие в общественном месте. Похоже, безопасных форматов акций в Белоруссии уже не осталось. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Совет Федерации сегодня утвердил должности своего председателя, экс-губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. За проголосовали 140 сенаторов, один воздержался. Как сообщает сегодня газета «Ведомости», после прихода Матвиенко руководство Верхней Палаты Парламента могут покинуть соратники предыдущего спикера Сергея Миронова. Подробности и комментарии экспертов в обзоре, который подготовила Валерия Шабаева.
По данным прессы, госпожа Матвиенко на новом посту намерена избавить Верхнюю Палату от имиджа ресурса «Справедливой России» и усилить влияние Совета Федерации, в частности, превратить его в площадку взаимодействия не только глав регионов, но и полпредов президента в федеральных округах. Руководство Палаты в ближайшее время могут покинуть соратники Миронова. Это входящие в Центральный Совет «Справедливой России» председатели комитетов и комиссий Равгат Алтынбаев, Аганес Оганян, Валентина Петренко, Людмила Нарусова, а также Валерия Валерий Парфенов, который считается близким к Миронову. Замена соратников Миронова будет не резкой. Часть из них оставит посты в связи с истечением сенаторских полномочий, считает чиновник администрации. У Парфенова и Оганяна они заканчиваются уже в этом году, у Нарусовой через год, а у Алтынбаева и Петренко в начале 2013-го. Как прогнозируют, кадровые перестановки в аппарате Совета Федерации начнутся с отставки одного из трех первых заместителей главы аппарата Алексея Серко, курирующего работу управления делами, а также управления информационного и документационного обеспечения. В своем первом выступлении в новом качестве Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо ужесточить законодательство вопросов обеспечения безопасности на транспорте, упомянув о последних трагических событиях, в частности, недавней авиакатастрофе в Ярославле. Она отметила, что в Совете Федерации разработан и внесен в Государственную Думу проект федерального закона о системе государственного контроля и надзора в сфере обеспечения безопасности полетов. Валентина Матвиенко говорила в своем выступлении о том, что большое значение для укрепления безопасности будут иметь меры, направленные на дальнейшую модернизацию вооруженных сил, совершенствование социальных гарантий военнослужащих. Касаясь Совета Федерации, новый председатель отметила, что там не должно быть фракции партийных образований, а главной задачей Верхней Палаты станет сохранение в стране политической стабильности. Она сообщила сенаторам о своем намерении инициировать законопроект, который должен изменить порядок формирования Верхней Палаты и усилить защищенность сенаторов. О том, какими могут быть эти изменения, я спросила директора Российского международного института политической экспертизы Евгения Минченко.
Я думаю, что какой-нибудь вариант псевдовыборов, то есть я-то думаю, что единственный адекватный вариант формирования Совета Федерации, это тот, который у нас действовал в период с 93 по 95 год, то есть два человека, выбираемых по двухмандатному избирательному округу от региона. Понятно, что там есть противоречия Конституции, но, кстати, у «Единой России» есть конституционное большинство в Госдуме, и никто не мешает быстренько внести этот законопроект в Госдуму, проголосовать его, в общем-то, и я думаю, более того, все оппозиционные партии эту тему тоже поддержат. Но я думаю, что, скорее всего, будет какой-то вариант псевдовыборов, например, что голосую только за те кандидатуры, которые предложены региональным заксобранием и губернатором, например, или люди голосуют, но в итоге выбирают кого-то из тех, за кого проголосовали. Ну, то есть какая-то опять будет, скорее всего, такая вот хитрая схема, которая вряд ли добавит реальной демократичности этой процедуре.
Президент говорил ведь что-то об избрании сенаторов.
Президент говорил, да, что надо перейти к выборности. Вопрос все-таки, какая выборность это будет. Я все-таки подозреваю, что это будет какая-то такая квазивыборность.
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко об изменении порядка формирования Верхней Палаты Российского парламента, который будет проводиться после избрания на пост председателя Палаты Валентина Матвиенко. Совет Федерации во главе с Матвиенко, согласно обнародованному проекту бюджета, получит в 2012 году на 400 миллионов рублей больше, чем при Миронове. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня состоялась презентация доклада информационно-политического центра «Сова». Доклад называется «Неправомерный экстремизм в первой половине 2011 года». За последние полугодия заметно снизилось количество преступлений на почве расизма и ксенофобии. Однако под действие антиэкстремистского законодательства все чаще попадают невинные, по мнению авторов доклада, люди. Продолжает тему корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
Под неправомерным антиэкстремизмом эксперты подразумевают противодействие национализму, которое на практике ограничивает гражданские свободы. Доклад о подобных злоупотреблениях информационно-аналитический центр «Сова» стал публиковать чаще раз в полгода. В последнее время под действие подобных законов стали попадать даже директора библиотек, если они хранят книги из списка материалов, признанных экстремистскими. За первое полугодие 2011 года центр «Сова» зафиксировал 5 подобных эпизодов, рассказал «Радио Свобода» директор центра Александр Верховский.
динамика, она очень противоречивая. Есть какие-то компании, целые преследования, которые понемногу сходят на нет. Меньше ловят активистов такой исламистской организации Хизб-ут-Тахрир. Зато, что очень печально, чаще стали попадать в журнала этой системы, так сказать, люди, которые даже не могут быть названы какими-то активистами. Некий антиквар был оштрафован за то, что он продал товар с символикой Третьего рейха. Непонятно, какой смысл в преследовании этого человека.
Однако эксперты признают, что положительная тенденция также заметна. Летом 2011 года Пленум Верховного суда России принял постановление о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности. Согласно документу, государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в прессе, поскольку это необходимо для обеспечения ответственного исполнения ими своих полномочий. Об этом рассказала автор доклада о неправомерном антиэкстремизме Мария Розальская.
Государство стало показывать некие признаки того, что оно понимает проблему и собирается что-то с этим делать. Постановление Пленума Верховного Суда так или иначе регулирует правоприменение по соответствующим статьям Уголовного и Административного кодекса. Тут мало принять постановление, да, надо посмотреть, как оно исполняется. С тех пор уже было несколько решений, прямо противоречащих этому постановлению.
Авторы доклада Центра «Сова» замечают, что за прошедшие полгода снизилось количество преступлений на националистической почве. Если в 2010 году пострадавших от рук националистов было 97, то с начала 2011 года количество пострадавших снизилось до 64. Однако вызвано это ужесточением наказания за подобные преступления, а не снижением количества людей, в том числе и среди молодежи, поддерживающих экстремистскую идеологию, считают эксперты. Координатор молодежной сети против расизма и нетерпимости Анастасия Никитина рассказала Радио Свобода, что в каждой группе молодых людей, будь то школа или университет, есть несколько человек, активно поддерживающих идеи неонацизма, или даже целые группы, входящие в подобные организации. Все это последствия неверной молодежной политики, говорит Анастасия Никитина.
Дело даже не в том, что ксенофобия очень высоко распространена, а в том, что альтернативы не так распространены. Если говорить о молодежной политике, которая есть, то она прежде всего сконцентрирована на тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и на пресечении проявление экстремизма в молодежной среде. Мы хотим поднять другую тему, что у нас совсем не ведется работа по защите людей от дискриминации. Когда мы говорим о борьбе с экстремизмом, это о том, как государство борется с террористами и экстремистами, с тем, кто ему угрожает. А когда мы говорим о защите от дискриминации, мы создаем защитные механизмы для каждого отдельного человека. Но вот у нас все в таком зачаточном состоянии. Мониторинга не ведет. Ни на законодательном уровне инструментов защиты, ни в органах исполнительной власти.
Согласно статистике, представленной Центром «Сова», чаще всего жертвами насилия по-прежнему являются уроженцы Центральной Азии и представители молодежных групп, которых неонацисты воспринимают как враждебные. Динара Седикова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Я коротко расскажу о дальнейших передачах на сегодняшний вечер. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск программы «Время свободы», в 21:00 передача «Грани времени», в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23:00 «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Таковы наши программы на ближайшие часы. И вот пока я делал этот анонс, 17:30, теперь уже точное время. Я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода», новости.
Предпринимателя Алексея Козлова сегодня выпустили из колонии в Пермском крае, где он отбывал наказание по обвинению в мошенничестве. Вчера Верховный суд России освободил Козлова из-под стражи под подписку о невыезде и отправил его дело на новое рассмотрение. Новый председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, избранная на пост спикера сегодня большинством голосов, намерена подготовить и внести в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование действующего порядка формирования Верхней палаты парламента. Сторонники бывшей партии «Союз правых сил» покидают правое дело. СПС может снова стать партией, заявляют в пресс-службе одноименного движения. Заявление о выходе из партии «Правое дело» написали уже не менее 14 человек. Два американских туриста, осужденные в Иране по обвинению в шпионаже, отпущены из тюрьмы. Ранее адвокат осужденных сообщал, что залог, необходимый для их освобождения, уже выплачен. 28-летний Шейн Бауэр и 29-летний Джош Феттл, арестованные на границе с Ираком в 2009 году, были приговорены к 8 годам тюрьмы. Обвинение в шпионаже американцы в суде отвергли. Росавиация аннулировала лицензию авиакомпании «Як-сервис», чей самолет самолет разбился 7 сентября под Ярославлем. Жертвами катастрофы стали 44 человека, в том числе игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив». В Белоруссии координаторы группы «Революция» через социальную сеть заявили о возобновлении сегодняшнего дня уличных акций. Протесты, которые были приостановлены в конце июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня стало окончательно известно о том, что фильм Никиты Михалкова «Цитадель», напомню, что это вторая часть дилогии, продолжавшей фильм «Утомленные солнцем», выдвинут на премию «Оскар» от России. Это решение принял российский «Оскаровский комитет», хотя по этому поводу были довольно бурные дебаты. И вот что в интервью моему коллеге Андрею Шарму сказал по поводу выдвижения фильма Никиты Михалкова известный критик Кирилл Разлогов.
Тут для меня лично особой сложности здесь не было. Тут надо было решить для себя, попытаться выбрать картину, которая имеет наибольшие шансы быть номинированной, или выбрать картину в зависимости от внутренней конъюнктуры. На первом заседании комитета, о котором Владимира Валентиновича Меньшова не было, говорили о разных картинах, но пришли к выводу, что картина Михалкова предпочтительна, исходя из того, что люди, сидящие в комитете, считали, что мы большая страна, и нужна большая картина для того, чтобы нас представлять. Вопрос был в том, представлять ли обе картины «Утомленные солнцем 2» или только вторую. Я скорее придерживался мнения, что надо представить обе. Это логично, это более-менее цельное произведение. Но возобладала точка зрения, что американцы не вынесут 7-часового просмотра. Из прагматических соображений представили вторую. Кроме того, она и соответствует регламенту, поскольку она была выпущена в прокат именно в том году, который рассматривается. А предшествующая картина вышла на год раньше. Владимир Валентин, которого такое, в общем, решение не устраивает, добавил еще несколько картин, которые не показывались в прокате. Известны были по фестивалям, исходя из того, что можно жульничать, показать их в прокате после того, как комитет примет решение, что выдвинуть на «Оскар». Там картина должна в течение недели показываться в кинотеатре. Значит, что можно за неделю до 1 октября. Можно на неделю картину, значит, выпустить. Хотя из этого были добавлены картины «Жила-была одна баба», значит, «Шапито-шоу» и «Фауст». Ну, разумно решили, что «Жила-была одна баба» и «Шапито Шоу» прекрасно могут принять участие в голосовании в будущем году. С «Фаустом» была ситуация более сложная, потому что «Фауст» сейчас на слуху, и сейчас, конечно, у него шансов было бы больше. Вот, его посмотрели, значит, мнения были разные по этому поводу. Картина, на мой взгляд, абсолютно выдающаяся, она абсолютно не соответствующая тем нормам и пристрастиям, которые господствуют в Голливуде. При повторном голосовании просто повторили то решение, которое уже было принято. Соответственно, почему я голосовал не за Елену, если я предполагал, что такое большое подавляющее большинство будет за Михалкова, может быть, я бы проголосовал за Елену, вот, для равновесия. Потому что картины равносильные, а шансов быть в номинации у Елены больше. Но это бы не изменило общего результата.
А как сложилось голосование? Кроме Меньшова все голосовали единогласно?
Нет, еще один голос был за Фауста. У Меньшова было два голоса, эти два голоса ушли Елене, и один голос был за Фауста, остальные все за Михалкова.
А Никита Сергеевич сам за себя голосовал?
Нет, Никита Сергеевич и Панфилов в голосовании не принимали участие, потому что они авторы фильма, и не могли принимать участие.
А как вообще получилось, что картина Михалкова была номинирована? Все-таки он же член комитета, может быть, есть какой-то этический момент?
Никакого этического момента в этом нету. Регулярно картины членов комитета, которые состоят во всех странах из самых выдающихся режиссеров, номинируется на «Оскар».
По вашим оценкам, у «Цитадели» есть шанс хотя бы войти в число номинантов «Оскара»?
Очень небольшой, потому что это половина-половина картины, и поэтому многие вещи непонятны людям, которые не видели первую часть и не помнят первый фильм.
Вы, если вы считаете, что шансов нет, а что же выдвигать?
Ни одной картины нет шансов. Ни одной картины, которую мы сделали, нет реальных шансов быть выдвинутой.
Почему?
Ну, потому что так сложился год. То есть у них равные шансы, что у «Фауста», что у «Звягина». Ну, у «Звягинцева» немного больше, потому что картина более локальная и более понятная.
Это был кинокритик Кирилл Разлогов, с ним беседовал Андрей Шар. И достоин ли фильм Никиты Михалкова «Цитадель» выдвижения на премию «Оскар»? Вот как отвечали на этот вопрос прохожие на улицах Саранска. Опрос провел Игорь Телин.
Я считаю, что да, достоин, потому что, в принципе, других таких интересных фильмов, и, в общем-то, и не было. Вот. А это достаточно масштабный, интересный фильм, зрелищный. Я думаю, что да.
Ну, я считаю, что российские кинорежиссеры просто достойны и должны, ну, держать планку России. А Михалкова, я считаю, одним из самых лучших наших режиссеров.
Нет. Михалков еще не достиг этого мастерства и совершенства. Я считаю, он посредственный режиссер.
Я думаю, что нет. Фильм, наверное, провалится. Михалков после «Утомленный солнцем» ничего не сделал существенного.
Ни в коем случае это будет позор России, если такой фильм будет номинирован, потому что он не получит этой замечательной награды.
Ну, я вообще этот фильм не смотрела, потому что, когда я посмотрела первую часть этой эпопеи, то на вторую часть «Цитадель» мне не захотелось идти. Но я считаю, что вот его фильм «Утомленный солнцем», который был удостоен «Оскара», он намного сильнее в актерском плане, в постановочном, и в режиссерском.
Считаю Михалкова большим художником, но то, что он снимал последние 10 лет, мне активно не нравится. Но если сочтут нужным его выдвинуть, ну почему бы и нет? Фильм зрелищный.
Конкретно «Цитадель» сейчас везде идут материалы, в том числе в интернете, что, в общем-то, это спорный вопрос. И «Оскаровская комиссия», которая у нас вот при нашем союзе кинематографистов, в общем-то, спорит, выдвигает ли этот фильм. Поэтому, наверное, решать больше надо уже профессионалам. Я, к сожалению, не могу ничего сказать.
Потому что Михалков все-таки такой очень известный режиссер с мировым именем.
Да, он действительно достоин того, чтобы выдвигать на уровень мирового масштаба. Все-таки Михалков, он достоин для этого.
Мне кажется, что фильм очень слабый и недостоин.
Ну, почему бы и нет? Сам я этот фильм посмотрел. Довольно-таки неплохой фильм, но на «Оскар» все же, мне кажется, он вряд ли потянет.
Я не знаю даже, что сказать. Мне никакой двоякой мужу понравился, ему очень понравился фильм. А мне не в восторге от этого фильма. Какая судьба дальше будет, я даже не знаю.
Вот что отвечали на вопрос, достоин ли фильм Никиты Михалкова «Цитадель» выдвижения на премию «Оскар» прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Легко ли быть членом партии «Единая Россия»? Так называется проект нашего корреспондента Мумина Шакирова. И сегодня мы представляем очередной сюжет. Он посвящен оперному певцу Ринату Ибрагимову и актеру кино Сергею Жигунову. Народный артист Ибрагимов, разочаровавшись в партии власти, вышел из нее, а заслуженный артист Жигунов, напротив, все еще остается членом «Единой России», хотя и признается, что не чувствует себя по-настоящему востребованным на партийном поприще.
Выпускник Казанской консерватории Ринат Ибрагимов поддержал нынешнюю партию власти, когда она только создавалась, и называлась еще «Единством». Оперный певец Ибрагимов, как и многие другие деятели культуры, агитировал тогда в пользу набиравшего популярность Владимира Путина и его сторонников. Спустя какое-то время официально вступил в «Единую Россию» и получил партбилет. То было время надежд и щедрых обещаний, но потом пришло разочарование.
Хороший пример этой истории, когда большевики взяли власть, и это очень было популярно, был лозунг «фабрики рабочим, земли крестьянам». На самом деле это было все фальшью, из рабочих сделали рабов, а из крестьян сделали крепостных, как на самом деле все казалось. А в самом начале было так, что все поверили, и известный великий певец Федор Иванович Шаляпин под магией вот этого движения вместе с народом решил тоже вступить в партию большевиков. И он об этом сообщил в письме Максиму Горькому. В это время Горький находился в Италии на развлечение. Вот. И Горький ему написал, что Федя, говорит, ты, говорит, певец большой буквы, не лезь в эти дела, говорит, для тебя это все, говорит, не нужно. Понятно тебе, да? Это грязь сплошная и обман.
У вас какие-то обязательства перед «Единой Россией» были?
Нет, никаких обязательств, никаких обязательств.
Актеров очень часто приглашают торговать лицом во время предвыборных кампаний.
Ну, я в свое время тоже работал в поддержку России.
На ваших концертах, допустим, плакаты с изображением бренда «Единой России», что-то такое было?
Тогда в кампании участвовал, конечно, было. Нормально было. Я считал, что это дело от всей души, скажется, с верой большой. А потом, вот, как я сказал, очередной мыльный пузырь лопнул и все.
Неприятностей не было?
Ну, знаете, я человек глубоко верующий, и в наше время ничего бояться нельзя. Бояться надо единого. Единство бояться – это долг Бога. Кого надо бояться и думать о том, что придется отвечать перед единым. А все остальное это обман, это боязнь, это...
Скажите, а какую-то выгоду вы хоть получили? Ведь дружба с партией власти предполагает какие-то бюджетные деньги на проекты.
Нет, ничего совершенно. Дело в том, что сейчас, я думаю, что народ прозревает одно из вещей, и сейчас время работает на правду. Многие истины открываются, и если человек тем более верующий, он начинает понимать истинную ценность. А сейчас без веры вообще нельзя жить.
Творческий путь Рината Ибрагимова охватывает несколько десятилетий. Наряду с музыкальными выступлениями певец Ибрагимов также снялся в ряде кинофильмов, наиболее известным из которых является «Итальянский контракт». Другой мой собеседник – актер Сергей Жигунов. Прославился в середине 80-х благодаря телевизионному проекту «Гардемарины вперед». Вторая волна популярности пришлась на середину нулевых, когда на телеэкраны вышел ситком «Моя прекрасная няня». Но членом «Единой России» Жигунов стал в 2003 году накануне декабрьских выборов в Государственную Думу. В тот момент ему казалось, что коммунисты хотят взять реванш, и он решил поддержать Владимира Путина и его сторонников.
У меня было ощущение, что это правильно. Я делал так, потому что считал, что так нужно. Это было давно. Была другая ситуация. У нас очень коммунисты были сильны в свое время.
Позвольте вам возразить, коммунисты в 2003-м были не те, что в 96-м.
Вы знаете, вам, может быть, кажется сейчас, что они были трупами. Они не были трупами, а как бы поскольку процедура вступления была довольно длительной, мое участие в этом процессе было большим, там, как 2002-й возьмите раньше, еще чуть раньше. Они все время почти выигрывали выборы.
С 99-й год была убедительная победа Путина, в 2003-м году он ее закрепил.
Победа Путина и парламентские победы – это разные вещи. Я же не участвовал в выборах президента или в группе поддержки. Не был. Я говорю о парламентской ситуации. В парламенте все было по-другому. Все забывается. Перестаньте. Я рассказываю своим детям о том, как не было масла в магазинах, и они с удивлением на меня смотрят. Прошло совсем немного времени, уже никто ничего не помнит. Все было довольно неспокойно. Было ощущение, что надо помочь Путину. Оно было искренне абсолютно.
На ваш взгляд, какова идеология партии власти?
В нашей стране конкретной идеологии внятной практически нет уже ни одной партии, даже очень внятных коммунистов. Да? Идеологии вообще в стране нет, к сожалению.
Удалось ли вам осуществить какие-то совместные проекты с «Единой Россией»?
Я собирался делать несколько проектов, которые могли бы принести пользу, скажем так. Речь шла, например, о «Дне смерти Высоцкого». Была юбилейная дата, я придумал грандиозное шоу. Я очень люблю это делать. Это было бы очень здорово, эмоционально и правильно. Не получилось по каким-то обстоятельствам. Ну, значит, это было не нужно партии. Там же кто-то принимает такие решения.
Почему вы не выйдете из этой партии, если вы себя чувствуете, чужим в этой компании?
Я не говорю, что чувствую себя чужим в этой компании. Я чувствую себя недозагруженным, я бы сказал. А у меня было ощущение, что я смогу приносить какую-то пользу. Я, увы, ее не приношу. Но, собственно, я ничего, если честно, для того, чтобы ее приносить, не сделал. И сам, что тут греха таить. Поэтому, я имею в виду в качестве члена «Единой России». Поэтому я выйду, и что, и зачем.
Один из лидеров этой партии пару лет назад произнес фразу, которая стала крылатой. «Парламент – это не место для дискуссий».
Я понимаю, да. В нашей стране у нас прекрасные реплики произносят руководители и связано с отсутствием достаточного уровня образования. У меня ощущение, что они не всегда понимают просто, что они говорят.
Вы знаете, он войдет в историю с этой фразой.
Да, я говорю, оговорочка по Фрейду.
Вот в партии «Единая Россия» для вас есть какие-то моральные авторитеты?
Не знаю.
В настоящий момент Сергей Жигунов не только снимается в кино, но и выступает в качестве продюсера. В середине 2000-х Жигунов возглавлял гильдию актеров кино. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И сейчас я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Предпринимателя Алексея Козлова сегодня выпустили из колонии в Пермском крае, где он отбывал наказание по обвинению в мошенничестве. Новый председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, избранная на пост спикера сегодня большинством голосов, намерена подготовить и внести в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование действующего порядка формирования Верхней Палаты Парламента. Сторонники бывшей партии «Союз правых сил» покидают правое дело. СПС может снова стать партией, заявляют в пресс-службе одноименного движения. Росавиация аннулировала лицензию авиакомпании «Яксервис», чей самолет разбился 7 сентября под Ярославлем. Жертвами катастрофы стали 44 человека, в том числе игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив».
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете радио «Свобода». Показом фильма под названием «Убийство» из трилогии «И Европа будет потрясена» открылась программа актуального политического искусства «Аудитория Москва». Это одна из программ польского культурного председательства в Европе и Московской биеннале современного искусства. Фильм в жанре утопии рассказывает об убийстве политика, который призывал к переселению евреев в Польшу. С подробностями обозреватель радио «Свобода» Елена Фанайлова.
Славомир Щераковский – реальное лицо, лидер польского левого движения «Политическая критика», главный редактор одноименного журнала и неформальный лидер партии «Союз левых демократов», сыграл в фильме израильской художницы Яэль Бартана самого себя и, можно сказать, дал согласие на свое фиктивное убийство. Согласно трилогии, Щераковский призывает евреев Израиля вернуться в Польшу, но и процесс возвращения, и пышные похороны героя выглядят как жестокая пародия на тоталитарный мир и стиль советских времен. Похороны происходят во дворце культуры и науки, известной сталинской высотки в Варшаве. Юные партийцы носят красные галстуки и произносят пропагандистские речи. Над толпой на траурном митинге возвышается бюст покойного, исполненный в духе монументальной пропаганды. Персонажи воспроизводят логику тоталитарного насилия в условиях современной европейской демократии. Сторонники Щераковского риторически призывают евреев вернуться. Евреи отвечают им с большой степенью нигилизма, припоминая полякам варшавское гетто и антисемитизм времен Второй мировой войны. Идея польской вины перед евреями, которая активно обсуждается в польском обществе более 10 лет, после публикации книги историка Яна Груса «Соседи», предстает в работе израильской художницы в абсолютно пародийном виде. Тем любопытнее, что именно эта работа была представлена Польшей на последней Венецианской биеннале современного искусства как ведущая, смыслообразующая. С комментариями после просмотра фильма в Москве выступила Галит Эйлат, сокуратор польского павильона на Венецианской биеннале и соавтор трилогии «И Европа содрогнется». Она начала с того, что фильм поддерживали и в нем снимались участники нового художественного политического движения за возвращение евреев в Восточную Европу.
So to make this movement real.
Существует движение, его манифест, и эти люди несколько лет снимались в трилогии. Там вообще снимались реальные люди. Есть, например, известный журналист Ярон Лондон, политический телеаналитик. Так вот, он читает текст, который сам написал. Все герои фильма читают то, что сами написали, или рассказывают о своей судьбе. Еще одно замечание. Вы знаете, что Польша сегодня государство этнически чистое. После Второй мировой войны и усилий фашистов в Польше нет инородцев, а фильмы вы видите, что польский народ представлен разными этносами. Щераковский действительно призывал евреев Израиля вернуться в Польшу. Поддерживающие его люди из группы «Политическая критика» играли в фильме полицейских. Они снимались в масках. Вообще, в фильме много внутренних отсылок к истории Польши и Израиля. Например, мы, безусловно, имели в виду убийство Ицхака Рабина, реформатора, похожего на Щераковского. Убийство Щераковского происходит на выставке художника, повлиявшего на активистов политической критики и чрезвычайно важного для современного Израиля. В какие-то последние дни съемок мы собирались на площади, я открыла компьютер и увидела сообщение об убийстве нашего друга и коллеги Джулиана Маархамиса. И вот тут мы почувствовали связь реальности и искусства. Мы снимали убийство, и оно произошло. Мать этого человека была еврейкой, отец – палестинец. А он был актером и режиссером, который поставил спектакль «Шахидка в стране чудес». Это была его последняя пьеса. Он работал с палестинскими детьми в лагере беженцев в Дженине. Так что фильм, безусловно, связан с израильскими реалиями и, более того, посвящен его памяти. Но убийство вождя движения в нашем фильме означает всего лишь убийство идеи, убийство метафоры и начало реального движения. К будущей Берлинской биеннале мы сделаем конгресс движения за возвращение евреев в Восточную Европу. Что касается языка фильма, который зрители в России и Польше возводят к сталинской эстетике, я должна сказать, что мы пародируем скорее язык времени становления государства Израиль. Его же создавали во многом под влиянием коммунистических идей выходцы из Советского Союза и Польши в том числе. И это был еще язык моего детства.
В Израиле были такие образы пропаганды до 1979 года, пока правительство не стало более либеральным, и тогда пришло время других имиджей и других языков.
Говорила Галит Эйлат, сокуратор польского павильона на Венецианской биеннале, соавтор трилогии «И Европа содрогнется». Фильм «Убийство», последний фильм этой трилогии, был представлен в историческом здании Белых палат 17 века, где, собственно, будет происходить программа «Аудитория Москва». Это известное здание. Рядом с ним были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова, известные своими антинационалистическими убеждениями. Здесь на ступенях постоянно лежат цветы в память об этом событии. Организаторы программы «Аудитория Москва» выражают солидарность с этим импровизированным мемориалом. Елена Фанасьева, Радио Свободы, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 17:52. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И второй информационный час нашей программы завершает рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега, корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В среду завершится двухдневное заседание управляющих Федеральной резервной системой, американским центральным банком, от которых Уолл-стрит ждет новых мер по стимулированию экономики. На фоне данных о резком замедлении экономического роста в США и новых предупреждений со стороны Международного валютного фонда о критической ситуации в Европе, Федеральная резервная система в глазах многих финансистов остается единственной инстанцией, способной реально повлиять на ситуацию на финансовых рынках. Считается, что два многомесячных цикла скупки Центральным банком государственных облигаций обеспечили почти годичный подъем курсов акций на Уолл-стрит. Сегодня инвесторы ждут, что заседание закончится объявлением о том, что Федеральная резервная система начнет новый курс, так сказать, оздоровительной скупки облигаций с целью еще большего снижения кредитной ставки, что в теории должно лишить стимула тех, кто держит деньги на счетах в банках и в государственных ценных бумагах, и вынудить их бросить деньги на покупку акций и расширение бизнеса. До сих пор эта теория воплощалась лишь в том, что касается роста котировок акций. В реальную экономику эти деньги не поступали. Критики этой меры опасаются, что возвращение к этому инструменту опять не даст никаких ощутимых результатов, но повысит угрозу инфляции. Главный государственный ревизор предоставил в руки критикам правительственных расходов неожиданный аргумент. В результате инспекции расходов Министерства юстиции выяснилось, например, что оно израсходовало 121 миллион долларов за два года на организацию конференций. Инспекторы в своем отчете указывают на некоторые из самых, по их словам, экстравагантные траты. Например, для нескольких мероприятий закупались кексы по 16 долларов за штуку, пирожные и коржики за 10. Участников собраний подчивали 8-долларовым кофе. 600 тысяч долларов было затрачено на оплату планирования 5 конференций. Представитель Министерства юстиции в свое оправдание заявляет, что с 2009 года были предприняты меры, которые предотвратят подобные проблемы в будущем. Но эти факты, по мнению влиятельного сенатора-республиканца Чака Грасли, указывают на то, почему американцы не доверяют правительству, настаивающему на повышении государственных расходов. Во вторник Совет по помилованию штата Джорджия лишил Троя Дэвиса последней надежды на сохранение жизни. История Дэвиса, приговоренного к смертной казни за убийство полицейского, вызвала небывалый отклик во всем мире. В это дело два года назад вмешался даже Верховный суд страны. Однако многолетние судебные разбирательства и апелляции завершились подтверждением вердикта, рассказывает Владимир Морозов.
Трой Дэвис признан виновным в том, что он в 1989 году в штате Джорджия застрелил полицейского. С тех пор приведение смертного приговора в исполнение несколько раз откладывалось благодаря усилиям юристов. С требованием помиловать Троя Дэвиса выступают тысячи людей, в том числе бывший президент США Джимми Картер и папа римский Бенедикт XVI. Справедливость приговора была подтверждена несколькими апелляционными судами, и американские юристы выражают удивление массовым характером протестов. Известный адвокат Джеффри Тубин считает, что волна демонстраций против высшей меры наказания была выше только в прошлом веке, когда за шпионаж в пользу Советского Союза были приговорены к высшей мере и в 1953 году казнены супруги Розенберг. Предполагается, что во время казни Троя Дэвиса в качестве свидетелей будут присутствовать жена убитого им полицейского и его дети. Мать убитого Анна Лайс Макфол отказалась присутствовать на казни. Что она думает о массовой кампании протестов? 99% участников движения протеста не имеют ни малейшего представления об этом преступлении и об этом судебном деле. Они против, потому что выступают за отмену смертной казни вообще. Один из таких людей – пенсионер Герберт Сайроп. Герберт, вы всегда были против высшей меры? В молодости я считал, что она обоснована и необходима. Став старше, понял, что суды допускают ошибки, и это приводит к казни невинных людей. К сожалению, высшая мера пока не отменена, хотя и проводится в Америке гораздо реже, чем прежде. Она появилась во время освоения континента. Это атавизм ментальности первопроходцев и пионеров, которые в тогдашних трудных условиях считали, что закон должен действовать быстро и неотвратимо. Многие надеются, что страна взрослеет как и человек, и, обретя мудрость, она отменит высшую меру наказания. По данным Центра по изучению применения высшей меры и отношения населения к смертной казни, сегодня против нее выступают почти 2/3 американцев.
С этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Так, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа нашей программы – итоги съезда общественной организации «Родина» – Конгресс русских общин. Съезд решил поддержать на парламентских выборах партию «Единая Россия» и ее лидера Владимира Путина. Мы подробно поговорим об итогах этого форума в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Друг Путина борется за репутацию.
Комментарии экспертов.
Кинокритик Кирилл Разлогов. О шансах фильма «Цитадель» на «Оскара».
В блогах Свободы.
Юрист Дмитрий Гололобов. Страсбургом по ЮКОСу.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.